Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, ну сегодня мы будем говорить об очень важнейшей теме не только для церкви, а мне кажется, вообще вот для нашей страны. Мы будем продолжать тему, которая у нас звучала неоднократно. Мы будем говорить о прославлении новомучеников российских. Беседы у нас уже были и не одна. Вы, батюшка, являетесь составителем служб новомучеником, замечательных служб. И мы приводили примеры и зачитывали. Но эта тема неисчерпаема. Можно все равно констатировать с грустью, что до конца наш церковный народ, он не осмыслил эту тему. Мы не прибегаем в полноте к молитвенной помощи, к этим нашим предстателям на небе, почти что нашим современникам, которые отдали свою жизнь. И то, что церковь возрождается, наша церковь в наше время, конечно, она возрождается на крови новомучеников и их молитвами. Поэтому, батюшка, тема неисчерпаемая, мы будем продолжать, мы будем говорить, мы будем призывать наших радиослушателей думать, чувствовать и, самое главное, молитвенно обращаться к этим величайшим страдальцам и нашим предстателям. Поэтому, батюшка, вот ваши размышления на эту тему.
Я хотел бы начать несколько с неожиданного, быть может, вопроса, который связан вот с мыслью меня поразившей. Совсем недавно. Как известно, сейчас в мировом православии существует такой принцип чести церквей. То есть те или иные поместные церкви, будучи совершенно самоуправляемы, они некоторым образом, если так можно сказать, выстроены по определенным принципам, по диптиху, как говорят, по первенству чести. И если кто-то, может быть, из наших радиослушателей тоже присутствовал на патриаршей службе, он мог обратить внимание, что произносится многолетие патриархам, предстоятелям.
В определенном порядке, да?
Да, предстоятелям разных церквей в определенном порядке. Значит, сначала Константинопольский, который также именуется и Вселенским, по древней традиции, ну и так далее, и так далее. Московский патриарх идет пятым в этом списке. И если посмотреть, откуда это все пошло, то в Древней Церкви мы видим безусловное первенство чести Римской Церкви было. Это факт. И с чем это было связано?
Это до разделения церкви.
Это я говорю о первых веках христианства. Ну, там, допустим, 4 век. И очевидно, что даже римские папы посылали своих представителей, сами не приезжали на Вселенские соборы, легатов присылали. Это тоже был показатель такого все-таки особого уважения к позиции Римской Церкви. С чем это связано было? Совершенно понятно. Первые века христианства центр был в Риме, и большинство мучеников там пострадали. Если не в самом Риме, то в пределах Римской империи. Таким образом, вот Рим стал как бы местом славы первых мучеников. Достаточно вспомнить «Веру, надежду, любовь и Софию». Ну и практически в те годы епископ Рима, папа римский, это фактически человек обрекал себя на мученическую смерть в те годы гонений на христианство Римской империи.
Если учесть, что церковь всегда возрастала на крови мучеников, да, это принцип, так сказать, духовный закон.
Да, то знаменитые слова Тертуллиана, что кровь мучеников семя церкви.
То молодая церковь после Христа, идя по пути своего Спасителя, конечно, этим объясняется.
И вот честь Римской церкви на крови мучеников первых веков. Но весьма скоро возвысилась в чести церковь Константинопольская. И это тоже понятно, но уже не с точки зрения там, каких-то политических приоритетов. Мол, император Константин перенес столицу. Это косвенно имело отношение, но все-таки.
По земным меркам все имело значение. Да, да. Исторические, политические, экономические,
да,
вещи.
Конечно.
Но мы говорим о духовных законах.
А духовная сторона в том, что если мы посмотрим историю Вселенских соборов, они все вокруг Константинополя. Константинополь или его пригород Никея и так далее, и так далее. Большинство соборов так или иначе связаны с Константинополем. То есть, когда церковь вырабатывала свое учение, когда она боролась с ересями, эпоха Вселенских соборов – это эпоха славы святых отцов, церковных учителей, вселенских учителей, которые утвердили догматы церкви и так далее. То есть, вот это тоже имеет своим основанием, вот эта честь Константинопольской церкви имеет своим основанием именно подвиг святости. Другой подвиг святости, уже не мучеников, как для Рима, но все же подвиг святости в основе чести церкви. Это очень важно понимать. Если тайная церковь имеет честь высокую перед другими церквями, это не просто так. Это именно на подвиге святости основано. И если мы вот так вот не будем, так сказать, сейчас углубляться в историю, а перейдем ко времени нам близкому, и мы видим, что сейчас происходит в мировом православии. Огромное количество, абсолютно самая большая, самая сильная церковь русская из всех православных церквей. Причем она не только в пределах России, в пределах бывшего Советского Союза, там всюду, и в Европе, и причем эти приходы...
И в Америке, эти
приходы растут, и именно проповедь миссионерская, она очень сильна. И русская церковь сейчас имеет такое положение в мировом православии, это очевидно совершенно, что без ее голоса никакое решение всеправославного масштаба, конечно, приниматься не будет.
И не может, и оно не может. Неправомерно.
Вопрос. Этого же не было, например, в XIX веке. Это стало именно сейчас. Вопрос, почему? Для меня лично ответ очевиден.
Очевиден.
Это подвиг новомучеников. Вот мы приезжали с группой на Афон, и там, я помню, один монах, он полурусский, полугрек, но в основном-то он в греческой среде, он по-русски говорит, скажем так, с ошибками, но необыкновенная душа, такая вот искренняя. Он читал книгу о святителе Луке Войно-Синецком. Ему подарили книгу о великом старце, тоже исповеднике Серафиме Тяпочкине, тоже, кстати, ждущем своего прославления. И он как-то так сказал, это мне запомнилось на всю жизнь. Он сказал: надо канонизировать одно. И так поднял палец и говорит: всю русскую землю, потому что это такие страдания, которые невозможно описать. И зарыдал. Я это никогда не забуду, это просто вот человек...
Внутряно это прочувствовал.
Вот духом, это дух. Это
здесь не от умствования.
Здесь, да, как говорят, квасного патриотизма, не от чего-то еще. Это духом человек чувствует и исповедует, можно сказать. Вот в этом смысле сейчас даже такой есть момент. Я не случайно упомянул о почитании святителя Луки. Дело в том, что его почитание, например, в Греции едва ли не больше, чем у нас.
Да, вот. И известны случаи исцелений греков по молитвам к нашему святителю.
Нет, это...
Там зафиксированные.
Об этом речи нет, то есть и не могло быть иначе. Его очень почитают в Греции, а он тоже исповедник. Это тоже показатель, что почитание новомучеников и исповедников российских, оно уже имеет вселенский масштаб. И, конечно, сама русская церковь на молитвах новомучеников растет. Это очевидно. Возьмем самую обычную ситуацию. Таких ситуаций по всей России тысячи. Когда, допустим, на приходе узнают о том, что вот здесь служил такой-то священник, который был репрессирован, который, возможно, был расстрелян или умер в лагерях. И вот узнают подробности о его жизни. Поднимается такая волна, можно сказать, почитания, интереса.
Начинает искать в архивах, поднимать материалы.
Поднимаются материалы.
Искать связи с родственниками, пишутся.
Совершенно верно, да.
Удивительно.
Например, мы с вами даже как-то об этом говорили в отношении священномученика Михаила Маркова. Тоже это как-то было совершенно поразительно, как вдруг нашлись его родственники даже. Причем ровно в престольный праздник этого храма.
У нас таких примеров очень много.
Очень много, несомненно. Их по всей России очень много, в этом сомневаться не приходится. Потом был замечательный этот день, 20 августа 2000 года, когда Архиерейский собор Русской Православной Церкви прослал огромное количество новомучеников и исповедников. Вот и царскую семью. В общем,
сон.
Да, целый сон. Что касательно отца Михаила Маркова, да, вообще было удивительно. В 2004 году, 17 августа, его прославляют на синоде, представляют материалы к его прославлению. Синод утверждает это прославление. Вот. И ровно после этого храм, в котором он служил, начинает подниматься, можно сказать, из пепла. И этот процесс, он повсеместно.
Ну, ведь кто-то же, по-моему, из Свято-Тихоновского университета, да, смогли подсчитать и увидели закономерность, соответствие между количеством прославленных новомучеников и количеством построенных новых храмов.
Мы как-то об этом с вами говорили, да. Значит, дело в том, что есть банк данных в Свято-Тихоновском университете, и туда вносятся имена пострадавших за веру, еще не прославленных, но тем не менее. И вот как только новое имя вносится, где-то поднимается храм. Вот,
да, то есть, здесь возникает прямая связь с небом у тех, кто живет.
Это совершенно очевидно. А в жизни конкретных приходов это более чем очевидно, потому что, ну, представим себе, вот бабушка ходила в храм всю жизнь, и вдруг вот она узнает, что вот тот самый батюшка, о котором ей рассказывала ее мама, например, что вот он теперь во святых. И, конечно, она будет с особым усердием молиться именно этому батюшке.
Потому что связь времен-то очень близкая.
Конечно. Живы не только правнуки, внуки, дети. Дети некоторых новомучеников по сей день живут и здравствуют, слава Богу. И мы имеем счастье с ними общаться.
Да, и прикоснуться через них к этому времени. Вот, поэтому... Это мы наблюдаем, кстати, в Бутово, когда прославление новомучеников, когда приезжают дети, внуки, правнуки. Это удивительная вещь. Приходилось делать материалы с отцом Кириллом Каледой. Вот, он рассказывал совершенно чудесные, невероятные вещи, когда человек мог, рядовой, обычный человек, даже не воцерковленный, пойти за грибами в эту область Бутовского полигона, зайти в храм. И в результате потом выясняется, что его дед, или там даже, по-моему, отец, вот такой случай был, что он был расстрелян именно здесь. И человека полный переворот жизненный, он обращается к вере. Конечно. Фантастические просто
вещи.
Конечно.
Есть знаменитые слова преподобного Семёна Нового Богослова, что кто не чтит новых святых, не может чтить древних. Поэтому замечательно чтить Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского, но если при этом отказываем в почитании тем, кто был вот здесь вот рядом с нами, можно сказать, и дети которых, так сказать, вот наши, собственно, прихожане, то это, мягко сказать, нечестно. И неправедно пред Богом. И
ущербно для нас, для самих. Потому что эти люди, современники практически наши, они были такими же грешными, они также мучились, страдали, боролись со своими грехами. И они смогли стать святыми, устоять в вере, в самом главном, к чему призван каждый из нас. И у каждого ведь будет своя Голгофа, она разная совершенно. Если мы не научимся, не будем иметь этой молитвенной связи, как мы можем пройти свои испытания?
Я помню очень хорошо, как меня попросили навестить уже умирающего сына одного священномученика. И когда я приехал, выяснилось, что вот этот сын Петр Михайлович Марков, что он уже в беспамятстве. Но я знал его как верующего человека, и я начал соборование. После четвертого помазания, как сейчас помню, он пришел в себя. Я тут же решил его исповедовать, чтобы не рисковать, мало ли что. И я исповедовал, причастил, и потом еще допомазывал еще три раза. На следующий день он мне позвонил. И счастливые вот его дети, ну, действительно, поднялся человек просто от смертного одра. А как все было дело-то? Я скажу честно, что к тропарям, известным тропарям, которые поются на соборовании, целителям, там, Пантелеймону, Дмитрию Солунскому, апостолу Иакову и так далее. Значит, я добавил от себя, дело не во мне совершенно, а я абсолютно ясно себе представлял и верил твердо, что кто, как не его родной отец, помолится за своего сына в такой момент. И я пропел тропарь священномученику Михаилу Маркову на том самом соборовании. Я абсолютно уверен, что это молитвы отца, конечно, здесь подняли сына. И он смог исповедоваться, он смог причаститься.
Но он оправился от болезни?
Нет. Когда радостные его дети мне позвонили, я в душе уже почувствовал, что ну все ясно, значит, Господь дал это время, дал утешение предсмертное, и все. И что это все равно Господь зовет. И они очень удивились, что он через 2 дня умирает. Умер. Но я говорю, это обычное дело, это часто бывает, что Господь дает вот возможность покаяться, возможность принести вот это предсмертное покаяние по молитвам святых людей. И в данном случае, конечно, отец Михаил, священномученик, за своего сына умолял.
Человек приуготовленный уже смог перейти в жизнь вечную, да, и там его встретит отец.
И, конечно, мы вот это потом отпевание было, это тоже забыть нельзя. Это действительно вот было свидетельство вот этой близости. Не, как мы обычно говорим, небесной церкви, а я бы так сказал, церкви новомучеников. Русская церковь – это вот по преимуществу сейчас, если говорить по количеству святых того или иного чина, церковь новомучеников. У нас было мучеников не так много до 20 века. В основном преподобнический подвиг все-таки отличал большинство русских святых.
Или святительские.
Скорее все-таки преподобнические. Но не в этом дело. И хотя русская церковь дала удивительные примеры и огромное количество благоверных князей, и особые типы святости, и блаженных Христа ради юродивых и так далее, и страстотерпцев, например, Борис и Глеб, это тоже особый
то
разговор.
Все виды святости, представлены русской церковью.
То есть в русской церкви даже явились некие такие типы святости, которые были неизвестны доселе, скажем так, или крайне редки. Поэтому и долго не могли понять, а в чем же святость Бориса и Глеба, так сказать. Ну, политическая какая-то там стычка, а на самом деле в том, что они избирают путь Христов, они слагают в себя власть земную, как Христос входит в Иерусалим и выходит в Вифанию, да, то есть он идет на страдания, и вроде бы ему воздают царские почести, а он как бы это не принимает, земную царскую власть, а идет страдать за мир. Вот князь Борис просто повторяет этот путь в своем страдании, в своем жизненном пути, зная заранее, что на него готовится покушение и так далее. То есть это тоже
это
особо...
очень тонкие и сложные вещи.
Вот, ну, а это повторилось в житии, конечно, царской семьи, это очевидно совершенно. Вот. Но мы сегодня хотелось бы очень поговорить о том, что происходят какие-то такие грустные вещи, можно сказать, в обществе, в общественном сознании, я бы даже сказал, в политической жизни. Вот вы заметили, да, что это, так сказать, взаимовлияют какие-то такие эти процессы. И здесь в вопросе прославления новомучеников мы должны с горечью признать, что это происходит, и как бы внутри церкви есть некие выражения, разделения по этому поводу, смущения, что ли, с одной стороны, а с другой стороны есть они и извне. Ну, достаточно сказать, что сейчас закрыты архивы. Практически нет доступа сейчас к архивам.
Это с какого времени и кем закрыто?
Это сравнительно недавно, несколько лет. И отец Сергий Правдолюбов, один из, как его называют, мученика-любцев, в его роду несколько прославленных церковью новомучеников. А он очень чтит новомучеников. Во многих своих выступлениях об этом говорил. И это совершенно ясно, что это один из таких наиболее ярких священников вот нашего времени, для которых память новомучеников – это дело жизни, скажем так. И когда был такой опрос на портале «Православие и мир» многих известных священников, что бы вы пожелали нашему вступающему в должность новому президенту, вот нынешнему нашему, его новый срок президентства? Разные были пожелания, добрые, хорошие пожелания, но некоторые такие немножечко с улыбкой, я бы так даже сказал. Ну, пожелал и пожелал.
Что это изменит?
Что это может изменить? А вот отец Сергий с какой-то абсолютной серьезностью тогда сказал: я желаю, чтобы были открыты архивы, чтобы мы могли прославить новомучеников. Это врезалось в память, честно могу сказать. Это свидетельство. насколько это важно. Это что касается, так сказать, внешней стороны. С чем это связано, закрытие архивов? Понятно. Значит, поднимаются следственные дела. Люди узнают, что тот-то, тот-то, тот-то. Хотя отдельная тема, насколько можно доверять следственным делам. Даже если, так сказать, доверять в какой-то степени, то получается, что некоторые люди там выглядят не лучшим образом. Ну, к примеру, один какой-нибудь современный высокопоставленный человек, покопавшись в архивах, узнает, что не просто там какой-то там его двоюродный дядя, а, может быть, там и папа родной, или там, не знаю, дедушка.
Получается, на него компромат как-то.
Да, в определенной ситуации, что он был там исследователем, и что он там определенным образом выбивал показания, и так далее, и так далее. Ну, что-то такое, что ну, явно не к лицу.
Портит общую картину, репутация человека.
Да, и этот человек боится, что теперь его репутация. Ну, вот его, у него там дедушка такой был, да, значит, теперь это его репутация пострадает. Зачем, значит, это все теребить?
Кто ставит, помянет,
так,
да.
Да, глаз вон. И поэтому давайте вообще закроем архивы, и все. И будет все тихо, и никто никого не будет осуждать. И так. Но это…
Одна сторона вопроса, как
это, говорится. Это по меньшей мере было бы смешно, если бы мне было так грустно. То есть это ужасно. Как так? Ну, если ты это знаешь. Ну, во-первых, ты уже другой человек.
Ты не несешь ответственности, да, это, с одной стороны.
И с другой стороны. Не, допустим, надо… если даже в твоем роду был святой, это совершенно не значит, что святой ты. Это совершенно не означает. Это никак тебя не возвышает лично. Потому что если в твоем роду есть святой, и он молится за тебя, а ты вот такой вот грешный какой-то есть…
Спрос тебя будет больше.
Тем более, да. Но это такая христианская постановка вопроса многим даже и в голову
не приходит. Не приходит. Потому что при том положении вещей, вот, о которых вы говорите, получается, что под эту лавочку, как говорится, вот под эти причины вот такие очень личностные, перекрывается кислород и лишается масса людей величайшей ценности. Мы не имеем возможности открывать своих новомучеников и их прославлять.
Совершенно верно, вот. Да. И поэтому беспокойство отца Сергия Правдолюбова, оно не просто обосновано, оно… Я думаю, что это беспокойство фактически всей церкви. Он засвидетельствовал фактически, пусть как бы как свое мнение, это вроде бы так звучит, как его личное мнение, но, конечно, это очень серьезно. Мне приходится слышать такие высказывания, ну а что толку, значит, вот достаточно уже прославлено, а зачем новых прославлять, мы же их все равно чтим общим списком. Но действительно, есть день памяти всех новомучеников и исповедников российских.
Да,
когда…
и можно сказать, что Господь и так всех знает, и все да. Они у них прославлены, но ведь это нужно ведь нам, живым, здесь, находящимся.
Нет, ну, все очень просто. Во-первых, есть конкретные живые люди. Вот, допустим, для отца Сергия, вот у него эти родственники. Но есть разница, если он знает, что у него вот эти конкретно родственники его, святые, молитвенники пред Богом, а вообще Бутовский полигон, вот все это преображение вот этого места святого, это чьими руками все было? Если посмотреть,
это потомки,
сыновья, внуки,
потомки новомучеников,
тех, кто там расстрелян, ровно тех. Действительно, Дмитрий Михайлович Шиховской, сын отца Михаила Шика, строил храм деревянный и крест поклонный. Значит, участвовал в этом деле наш прихожанин Ростислав Николаевич Кандауров, сын священномученика Николая Кандаурова. Отец Кирилл Коляда, сейчас настоятель. Это внук священномученика Владимира Амбарцумова.
И так основа, ядро да, собралось, да, из именно родственников.
Это совершенно ясно, что это связь, живая связь поколений. Этим пренебрегать никак невозможно. Это во-первых. Во-вторых… Вернемся к той самой теме, да, вот эти приходы наши, где вот эти наши прихожане, которые узнают и молятся конкретно там священномученику, например, который там служил.
Ну, вот,
там,
например,
служил…
у нас в храме святителя Митрофана Воронежского наш новомученик, протоиерей Владимир Медведюк. Ведь изменилось же очень многое с того момента, как мы узнали о нем, как батюшка сделал наш все для того, чтобы его прославили, как были поданы документы на прославление. Они совершились в день памяти нашего покровителя, святителя Митрофана.
Что интересно, зять священномученика Владимира Медведюка, отец Руф Поляков, предсмертное причастие получил из рук нашего отца Дмитрия. И дочка отца Владимира Медведюка, Ольга Владимировна, ныне здравствующая, она пригласила батюшку, сама причастилась, и буквально, можно сказать, на смертном одре был причащен ее муж. Тут столько, мягко говоря, не случайных совпадений и столько конкретной связи. Не с памятью даже новомученика, а просто вот по их молитвам действительно сколь многое совершается в нашей нынешней церковной жизни. Это говорить не приходится. Поэтому вот конкретика вся, все, что связано конкретно с их памятью, каждая маленькая весточка, которую мы узнаем. Вот мы узнали когда-то о отце Михаиле Маркове, там, как его раскулачивали. Вот казалось бы, сколько таких дел было. Но вот этот документ для тех, кто имеет отношение к его приходу, где он служил, ну это же...
Это драгоценность.
Драгоценность.
Ну, а вот такие вещи здесь не касаются прославленного, но вот когда наш отец Дмитрий в Харбине занимался тем, что возвращал останки генерала Капеля, и в это же время обнаруживается и выясняется, что его мама была одной из последних прихожанок нашего Благовещенского храма, и по записи в ее календаре мы узнаем день закрытия храма. Это же вот такие вещи, которые, если написать в художественной литературе, покажутся, ну, как бы нереальными, вот придуманными совпадениями. А на самом деле жизнь богаче, и у Господа промысел намного богаче любого литературного произведения. И как это важно для нас живых. Вы прослушали первую часть беседы с протоиереем Ильей Шапира о прославлении новомучеников российских. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.